Мы продолжаем говорить о биологическом разнообразии грибов. Сегодня речь пойдет о тяжелейших и опасных заболеваниях, которые вызывают грибы-паразиты у растений и людей. О новых исследованиях в этой области в студии «Радио Свобода» рассказывает профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой микологии и альгологии биологического факультета МГУ Юрий Дьяков. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Юрий Таричанович, вы упоминали болезни садовых растений, вызванные грибами. Но к фитофторе многие российские дачники уже привыкли. А чем еще опасны грибы?
И другие были страшные болезни растений, просто страшные. Как это в Бенгалии, да? Вот этот вот район Бенгалии-Калькутта в пойме Ганга. Там во время мировой войны было массовое поражение риса грибом, вызывающим пятнистость риса, и ожог риса, гельминтоспориум такое риса. И в результате несколько лет неурожайных, кроме риса, мало что там ели люди, и шли в горы. Там тоже есть нечего было. Англия была занята войной, и поэтому помочь своей колонии никак не могла. 2 миллиона мертвых людей было за 2 года этой болезни. Ну, а массовое заболевание кукурузы южным гельминтоспорезом в Америке, они посчитали, что если бы это потери урожая кукурузы шел бы не на корм грибу, а на корм скоту, то можно было бы дополнительно приготовить 2 миллиарда 100-граммовых бифштексов. То есть каждому жителю планеты почти можно было бы дать еще по куску мяса.
Ну, а вот сейчас вырабатываются новые сорта, устойчивые, в том числе, наверное, грибам. Появляются такие?
И да, это, конечно.
Это влияет на распространение
грибов
в природе?
Конечно, конечно. Дело в том, что эволюция растений, сделанная человеком, а Вавилов писал, что селекция – это направленная эволюция растений, да, она все-таки достаточно медленная. Потому что, ну, скажем, если мы посеем зерно пшеницы, мы в течение года получим, ну, максимум там 100 зерен. А, скажем, та самая ржавчина, которая вот массово поражает эту пшеницу, она, споро упав на лист, дает через 10 дней, через 7-10 дней 30-40 тысяч спор. Все они через 7-10 дней, каждая даст пятно с 30-40 тысяч спор. Поэтому все процессы, связанные там с мутациями, какими-то рекомбинационными явлениями, все, то есть которые изменяют генотип и идет эволюция, гораздо быстрее, чем это может сделать человек. И поэтому устойчивые сорта, они, в общем, в большинстве случаев теряют свою устойчивость благодаря появлению каких-то штаммов, мутантов гриба более вирулентных. Но есть, конечно, программы, которые позволяют длительно сохранять устойчивость. Эти программы используются в ряде стран, и у нас в стране тоже, конечно. А сейчас появились, конечно, возможности, которых раньше никогда не было, с помощью рекомбинантных ДНК делать геномодифицированные растения. Сейчас есть просто потрясающие совершенно вещи, потому что можно же переносить гены не только из родственных растений, как при селекции, при скрещивании, а вообще из далеких организмов и, так сказать, конструировать метаболизм, как говорится.
Это как раз то, против чего сейчас все борются. Да?
Ну, все не борются. Борются фирмы, которые производят пестициды, потому что они от этого будут терять. И борются люди мало знающие.
А те, пестициды уничтожают грибы?
Ну, конечно, это можно использовать сколько угодно. Есть масса фунгициды, так и называются, которые убивают грибы. Но, как всегда, это все-таки, во-первых, дорого, а во-вторых, это все-таки все это ксенобиотики, это не безразличные препараты, которые загрязняют окружающую среду, попадают в урожай и так далее.
В вашей статье был описан очень интересный случай, когда новый вид гриба буквально на глазах у исследователей появился. Кажется, это было связано с болезнью буков, да?
Нет, не буков, вязов.
Вязов.
Вязов, да. Голландская болезнь вязов. По-видимому, получилась такая ситуация, когда в данном случае, правда, это появилось в результате географической изоляции. То есть этот гриб, он интересно, он попал же в Европу, когда все готовились к Первой мировой войне, и французы во Фландрию наняли китайских рабочих, чтобы они копали окопы. Китайские рабочие привезли с собой свой скарб в плетеных деревянных корзинках, и в этих корзинках из ильмов китайских, вот этих вязов, находились жуки-короеды, переносчики этого гриба, и на них споры гриба. Поэтому болезнь впервые появилась во Фландрии, в Голландии, почему называется голландская болезнь вязов, а потом она распространилась. И когда она попала в США, по-видимому, там какие-то условия способствовали быстрому видообразованию и накоплению очень патогенных форм. и появилась такая агрессивная раса, ее назвали нан, североамериканская, North American, североамериканская раса, которая была очень вредоносна, гораздо более, чем европейская. Это. А потом с досками ильмовыми, которые были куплены из какой-то канадской фирмы в Англию, в Бристоль, попали эти доски, и с ними попали опять жуки с новой расой, которая уничтожила все усадебные и аллейные вязы в Великобритании. И сейчас она и в Европе бушует. У нас тоже. Она вот в одном парке, сотрудники лесотехнической академии, что ли, или института, который вот под Москвой находится, они посчитали за 5 лет пораженность от 0,1% достигла 95%. Пораженность вязов только в одном парковом насаждении Москвы. Так что она везде. Но когда стали изучать, скрещивать, там изучать всякие генетические различия, то посчитали, что это фактически новый вид.
И он даже не скрещивается со своим предковым видом.
То есть скрещивание возможно, но очень ограничено. И потомство такое ограниченное очень.
Так что... А сколько всего существует вообще видов грибов?
Сейчас их описано где-то порядка 100 000. Но по таким прогнозам считают, что описано 5% известных грибов. То есть их количество должно достигать 1,5 миллионов примерно. То есть они по численности превышают все растительноподобные, как раньше считали, организмы. Ну, есть такие методики, скажем, сравнения числа изученных видов растений, скажем, и грибов в Англии, где все это изучается очень подробно, и в Индии, где растения изучены более или менее, а грибы слабо изучены, вот численность. Потом есть некоторые группы грибов просто практически нету методик их изучения. Морские грибы многие, например. Еще некоторые группы грибов, которые мало известны.
Еще, оказывается, морские грибы.
Масса морских грибов. Это паразиты водорослей, это паразиты беспозвоночных, которые тоже вызывают эпидемии там.
А вот среди описанных грибов, среди описанных видов, известных нам, каких больше? Тех, которые вредны для человека, ну, в том или ином виде, или для окружающей среды, или вот те, которые, естественно, живут с нами?
Каких больше или меньше, я не могу сказать.
Трудно сказать.
Потому что, вы знаете что, вот, скажем, нас окружают грибы. У нас вот на кафедре есть две дамы, которые занимались много лет тем, что изучали, какие грибы в жилых комнатах Москвы. Кстати, это очень интересно. Вот есть там клещи в постелях, там, которые питаются чешуйками от кожи человеческой и так далее. И клещи эти страшные аллергогены. Они не вредны чем-то другим, но этим они вредны. Так вот, грибы с ними в каких-то симбиотических отношениях. Эти грибы всегда были нейтральными грибами. Ну, вызывают иногда плесень, если вы там кастрюли не будете мыть с остатками каши. Но они абсолютно нейтральны. Сейчас выясняется, что многие из этих грибов могут вызывать глубокие микозы. Страшные заболевания, летальные заболевания людей. То есть их споры, попадая внутрь через разные, там, через дыхательные органы, растут там, растет мицелий, оплетает там, допустим, мозг или еще что-то.
Какой-то орган, да?
Страшные, страшные болезни. Никогда раньше они значения не имели. Сейчас они приобретают. Почему? Потому что раньше была все-таки иммунная система, с ними очень легко справлялась. Но все случаи иммунодефицита делают то, что вот эти самые грибы, которые окружают нас, которые всегда есть в нас, их споры, они могут вызывать заболевания. Вот многие из них – это заболевания больничные, потому что, скажем, лечение рака – всегда приводит к чему? К иммунодефициту. Все эти химиотерапии, там, облучение, многие другие воздействия тоже снижают иммунную систему. Вирусные многие болезни, от СПИДа до герпеса, тоже снижают иммунную систему, подавляют. Всякие ксенобиотики, там, стрессовые явления. Поэтому грибы вдруг стали вылезать чуть ли на первое место по сравнению с бактериями именно в связи с нашим образом жизни.
А вот некоторые эксперты считают, медики, что эта индустрия лечения грибковых заболеваний среди тех, кто занимается болезнями кожи, во многом опасность этого преувеличена, что эти грибковые заболевания не настолько опасны для людей, которые возникают, ну, обычно на ногах, все знают.
Нет, вот эти поверхностные микозы, дерматомикозы, они, естественно, не смертельны.
Они вообще опасны? Или
это... Ну, во-первых, они неприятны, это зуд все-таки. Во-вторых, они тоже в случае иммунодефицита могут вызывать глубокие заболевания уже внутренних органов. Вот это уже страшно. Ну, а вообще, конечно, есть же анекдот про врача, кожного врача.
Дерматолога?
зачем ты такую специальность выбрал? Она самая лучшая. Мои пациенты никогда меня не поднимают ночью с кровати, никогда не умирают и никогда не выздоравливают. Поэтому вот от этого не умирают, конечно. Ну, от радикулита тоже не умирают, но тем не менее мучения это есть. Я еще хотел добавить к этому еще, что грибы все большее значение в биотехнологиях приобретают. Фактически первый объект биотехнологии — это гриб, это дрожжи сахаромицетные,
на которых пекут все.
Да, да, да. Как Иисус Христос разломил хлеб и сказал: это тело мое, когда Евхаристия, это и вино, это кровь моя. И хлеб, и вино — это продукт не только пшеницы и винограда, но это еще и продукт дрожжей. А сейчас это огромная промышленность, просто гигантская промышленность. Я вот читал данные 90-х годов прошлого века, что два грибных продукта, это антибиотики пенициллины и цефалоспорины, дают 50% стоимости мирового биотехнологического рынка. Только продукты двух родов грибов, пенициллиум и цефалоспориум, не считая ни дрожжей, ни ферментов, ни вот этих самых съедобных грибов, которые выращиваются крупномасштабно и так далее.
Заведующим кафедрой микологии и альгологии биологического факультета МГУ Юрием Дьяковым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лапунина. Всего доброго. Счастливо.